Кулезовского, конечно, надо всем желательно бы иметь. Теперь вот там вот есть еще книжечка «Космические легенды Востока». Это тоже надо обязательно иметь. И «Агни-йога», вот это вот, об «Агни-йоге» тоненькая книжечка, ее тоже надо иметь. Сегодня еще я хочу предложить вам обзор еще одной очень интересной книги об Эдгаре Кейси. Может быть, вы слышали о нем. Эдгар Кейси, сейчас уже его упоминают и по телевидению, и тоже Сергей Дружков о нем говорит. Это живший в середине 20 века, ну, совсем недавно, да? Живший в середине, в начале, в середине 20 века американский ясновидящий. Его надо, можно поставить наравне с Бабой Вангой. Конечно, измерять их нам сложно, вот, но совершенно уникальный человек, точно так, как уникальный Баба Ванга тоже. Вот. Вот, в частности, он уже на нашем современном языке исследовал тонкий мир и описывал, что там происходит, в частности, вот с ним, а также с другими людьми, которые тоже выходили в тонкий мир, в состоянии так называемой клинической смерти там и так далее. Вот как Кейси, как он рассказывал, потому что он порядка, может, там 16 или 20 тысяч раз выходил в тонкий мир. Для того, чтобы вот дать информацию, скажем, о лечении там, или еще какую-либо информацию тем или иным людям, которые к нему обращались. Там вот официально говорится о 16 тысячах посещений тонкого мира Эдгаром Кейси. Но это официально. Но мы знаем, что официально, неофициально еще бывает больше, да? Входя в состояние транса, Кейси ощущал, что покидает свое тело. И вот перед ним появлялась четкая, прямая, тонкая линия. Это своеобразный луч белого света. По обе стороны от этого луча были туман и дым, а также множество призрачных фигур, которые, как казалось ему, взывали о помощи, умоляли его войти в то состояние, в котором они оказались, эти люди. Эти призрачные фигуры – это все люди, такие, как мы с вами. В тонком мире нет там специально созданных, как церковники рассказывают, там невежественная церковщина рассказывает, якобы Бог там создал каких-то чертей, там каких-то бесов, там демонов. Никто никогда, никакой Бог никого не создавал там специально для того, чтобы нас с вами пугать там и прочее, жарить на сковородках там или на адском огне. Это, как говорят, бред сивой кобылы. Значит, все эти призрачные фигуры – это вот те, которые встречал Кейси в нижних слоях тонкого мира. Это люди, которые там застряли из-за своей привязанности к грубой физической материи, ко всем ее удовольствиям, которые она дает там и так далее. По мере моего следования, пишет он, до луча света путь расчищался. Фигуры, находившись с обеих сторон, становились более отчетливыми, принимали более ясные очертания, но казалось, что они пытались сбить его с пути и увести его от той цели, ради которой он выходил в тонкий мир. Однако, благодаря этому узкому пути, открывавшемуся перед Кейси, он продолжал двигаться вперед. Через некоторое время он вступал туда, где эти фигуры казались просто призраками, но уже пытавшимися ему помогать. Обратите внимание. В нижних слоях там пытались помешать и утащить его куда-либо, сбить с пути, как говорится. Чем выше поднимался, тем наоборот стало происходить. «Теперь они скорее подгоняли меня, — пишет Кейси, — нежели пытались остановить. Затем они обрели форму, Как казалось, они были заняты своей какой-то деятельностью. И если они вообще обращали на него какое-то внимание, то скорее лишь для того, чтобы его поторопить. Ну, чтобы он побыстрее двигался к своей цели, ради которой он в очередной раз вышел туда. Наконец он подошел к возвышенности, на которой стоял храм. Он вошел в этот храм и очутился в огромном зале, похожем на гигантскую библиотеку. Там находились книги о всех человеческих жизнях. В них была отражена деятельность каждого конкретного человека. И все, что Кейси надо было сделать, это достать запись о том человеке, который к нему обратился с вопросом, и для которого он искал там информацию. Все. Он немедленно находил вот эту книгу, книгу жизни конкретного человека, брал оттуда необходимую информацию и возвращался обратно. Это переживание было очень реальным, чем любые ощущения в физическом мире. Вот это очень важный момент тут. Мы с вами здесь постоянно что-то ощущаем, да? Но там ощущения еще более острые. Проходя через эти измерения тонкого мира, Кейси сохранял состояние повышенной осознанности. Потому что наши невежды, эти западные ученые, они считают, что человек, если он здесь сознание свое физически оставил, то он якобы там находится где-то в состоянии какой-то бессознательности. Но это по невежеству, потому что западная наука в этих делах, как говорится, ни бе, ни мэ, ни кукареку. Поэтому западная наука в этом плане как плавала, так и продолжает. Но сейчас, правда, под давлением огромного числа фактов мы видим, как по телевидению, западные все эти СМИ. Так вот, проходя через эти измерения, он сохранял состояние повышенной осознанности. Вот это очень важный момент, запомните. Он считал, что сферы, через которые он проходил, чтобы добыть информацию духовного порядка, были теми сферами, через которые проходит каждый человек после его физической смерти. Вот, например, вот те призрачные фигуры, взывающие о помощи, представлялись ему людьми, которые оказались привязанными к физическому миру. Понятно, да? Ну вот кто-то любит свое тело, а тело это не человек. Это лишь скафандр грубый. Его надевают для того, чтобы погрузиться вот в океан этой плотной физической материи. Понятно, да? Надевает его, чтобы сюда погрузиться. Точно так, как надевает, скажем, водолаз, тяжелый скафандр, для того, чтобы погрузиться как можно глубже в океан. Понятно, да? Но много ли он в этом скафандре может сделать, когда у него все ограниченное? Точно так мы, находясь в физическом теле, очень и очень ограничены в своих возможностях. Мозги, которыми мы здесь пользуемся, они такие тяжелые, неповоротливые, мысли там еле шевелятся. Понятно, да? Когда же мы выходим из тела, сбрасываем, отказываемся от этого физического мозга, то мышление тогда у нас в миллионы раз ускоряется в тонком мире. Понятно, да? То есть мы все, острее все чувствуем, получаем возможность видеть то, что было в прошлом, и то, что будет в будущем. Но не слишком далеко, конечно, назад, не слишком далеко вперед, но довольно далеко, и туда, и сюда. Это, конечно, в зависимости от того, насколько человек поднимется выше физического мира, в какой сфере тонкого мира он окажется. Ну, точно так, как вы на гору поднимаетесь, гора невысокая, и поднялся, ну, в общем, видно тоже больше, но не так, чтобы уж, да? А если гора еще более высокая, еще больше видите, да? А если совсем высокая, скажем, на Эверест поднялись, самая высокая гора на планете, почти 9 километров. Видимость, конечно, становится очень большая. Здесь только нужно еще глаза настроить соответствующим образом, чтобы работал, скажем, там у нас, может быть, третий глаз еще. В тонком мире начинает функционировать третий глаз. Тогда можно видеть на огромном расстоянии самые мельчайшие объекты в тонком мире. Но некоторые здесь люди, если у них начинают работать тонкоматериальные глаза, они начинают видеть, как устроена клетка, как устроены молекулы, как устроены атомы. Один человек, вот в наше время, он видит строение атома и рассказывает ученым, как устроен атом. Никто из них его не видит. И они его исследовали, этот атом строения, только при помощи там всяких синхрофазотронов, понимаете, и так далее, и так далее. Затрачивая огромное количество энергии, много тратит, так сказать, мысленной энергии, размышляя, все это обсасывая. А ему все это делать совершенно не надо. Он им рассказывает, как устроен атом, как устроены молекулы, как движутся там все эти частицы. У них, естественно, глаза квадратные, и оказывается, они многого не знали из того, что он знает. А он никакой не физик, понимаете, никакой там не химик, а обычный простой человек, немножко образованный. Ну, а известно, что если человек начинает пользоваться своим тонким зрением, то для него молекулы, атомы, элементарные частицы нашего физического мира – это огромные, так сказать, структуры. Понятно, да? Огромные. То есть вот по сравнению строения тонкого мира и строения физического мира, если сравнить атом тонкого мира и атом физического мира, это все равно, что сравнить как мизерный шарик бильярдный с планетой нашей. Понятно, да? Вот наша планета – это огромный, скажем, нейтрон. А шарик – это, так сказать, нейтрон тонкого мира. Ну, вот вы знаете, атом у нас устроен там нейтрон, протон, скажем, электрон, да? Ну, все физику помните. То есть вот такие гигантские размеры. Поэтому наш физический мир для тонкого мира абсолютно прозрачен. То есть представьте себе среди таких и расстояние между частицами физического мира, частицами, расстояние, для тонкого мира огромно. Вот мы знаем, что расстояние в атоме там очень маленькое, ну, по нашим понятиям, нам и ученые все рассказывают, там мизерное буквально. А для того, кто уже в тонком мире пользуется тонким зрением, расстояние для них просто гигантское. Поэтому для тонких тел физический мир, вот тело планеты не представляет никакого препятствия. Он спокойно пролетит сквозь это тело нашей планеты и даже не заметит ничего. Понятно вот это, да? Или непонятно? Ну, немножко что-нибудь усвоили, уже хорошо. Потом, когда в тонком мире будем, там уже основательно усвоим это. Находясь в тонком теле своем, можно опускаться в разные слои тонкого мира, вот под кору планеты, исследовать тело нашей планеты, океаны там и так далее, и так далее. Все это можно исследовать, наблюдать. Только, конечно, обязательно вместе в содружестве с высшими силами, то есть теми, кто выше нас поднялся по уровню развития. Так вот, те фигуры, которые взывали о помощи в тот момент, когда Кэти выходила из своего физического тела, это были люди, привязанные к физическому миру. Человеческие желания и привязанности к этой грубой физической материи просто так человека не оставляет и не умирает вместе со смертью физического тела. Все свои привязанности он, к сожалению, тащит туда, человек. Понятно, да? Вот, допустим, кто-то аж до страсти любит, скажем, тортик какой-нибудь покушать, или шоколад там, или еще что-нибудь. Вот там он окружит себя огромными кусками шоколада, тортами, потому что материя тонкого мира немедленно исполняет желания всех придурков. все, кто привязан к материи, и они застревают вот в нижних слоях тонкого мира, там сколько угодно тортов, шоколадов, водки, понимаете, хоть океан, пожалуйста. Но сколько бы ты это ни ел, сколько бы ни пил, никакого ощущения удовольствия и наслаждения не получаешь. А хочется страшно. Вот это и есть адские муки тех людей, которые себе такое приготовили. Вот и все. Понятно, да? Вот как здесь иногда человека, так сказать, там наркомана мучает, то, что наркотик он не принял очередную дозу, да? Вот это как раз отражает, частично отражает то, что будет испытывать там, в тонком мире, всякий, кто имеет ту или иную страсть. Вот и все. Желания, страсти и привычки, которые человек культивирует во время физической жизни, не остаются где-то там вместе с трупом физическим. Они следуют вместе с человеком туда. Если земные желания достаточно сильны, страсти там, скажем, желания, то они создают для человека мир в нижних слоях тонкого мира, создают мир своеобразный, искусственный, в котором человек живет. Вот этими фантомами призрачными он себя там окружает. Многие там также едят, там жуют, топят какие-то печки, там какие-то халупы строят себе. Понимаете? То есть примерно делают все то, к чему они здесь были привязаны. Это вот огромное, так сказать, вот количество наших там сотни миллионов людей, которые ничего, кроме вот этих, так сказать, ну как говорится, шкурных интересов, ничего не знают больше. Кто-то очень любил, там, допустим, евреи, очень любит деньги. С деньгами же постоянно, да? Деньги – самое большое богатство. Вот они там завалены этими деньгами. Столько там этого барахла. Денег каких хочешь, сколько хочешь, только зачем они? Потому что человек тебя окружает этим. Кто-то любит заниматься сексом. Там есть огромная пирамида, помешавшаяся на этом деле. Ни конца ей нет, ни начала. Как черви они там лазят друг к другу, ищут все, их голые все, конечно. Вот. Ищут, ищут, себе, понимаете, пару найти никак не могут. Найдут, но все равно опять нет того удовольствия. Тела же нет, которым получают наслаждение. А тонкое тело не дает таких наслаждений, как физическое. Физически, так сказать, он получал удовольствие. Поэтому вот возьмите, приложите вот этот принцип буквально ко всем страстям. Но это физического плана страсти. А есть тонкие страсти. Это еще более отвратительно. А есть еще ментальные страсти. Так вот, тот мир, который каждый себе творит там, вот этот мир удерживает человека в соответствующей, так сказать, в соответствующем плане. Понимаете? И препятствует способности человека выйти за пределы того, что вот в данном случае Кейси и другие исследователи тонкого мира называют приземленным сознанием. Вот если у человека сознание настолько приземлено, что он ничего, кроме вот земных интересов, земной материи и все удовольствия, которые он доставляет, он больше ничего не хочет знать, ничего не знает, вот он там застревает в нижних слоях. Если он привязан к твердой материи, он в седьмом слое застревает. Этот седьмой слой находится в теле нашей планеты, под корой планеты. Если застревает на каких-то пристрастиях к жидкостям физического мира, он застревает вот в шестом слое. А шестой слой как раз это все, что связано с жидкостями любыми. Ну, в первую очередь с водой, да? Значит, вот он находится где? В океанах. Там, где океаны, там вот астральная вода связана с нашей водой. Твердая материя астральная связана с нашей твердой материей. Если ему нравилось, допустим, наркоманы, там есть нюхачи, там нюхают там чего, бензин, там нюхают клей какой-нибудь, там никотин сосут, там вот эту гадость там ходит. Сейчас у нас 1/3 курит все. Так вот, все, кто наслаждается ядовитыми газами, они застревают вот в воздушной части нашей тонкого мира. А воздух тонкого мира связан с нашим воздухом. Понятно, да? Все в строгом соответствии. С чем, значит, связан? Страсть какая, к чему привязан? Там и оказываешься вот в соответствующей сфере. Значит, и там, и тут успеешь там. Да, пожалуйста. Там мать природа любому, так сказать, вот этому ненормальному, она все предоставляет, пожалуйста. Разве нормальный человек, когда он привязывается к этому миру? Вот сейчас сколько людей у нас, так сказать, помешались на этом, да? Разве это нормальное явление? А с другой стороны, если желания человека были настолько возвышенными, что человек освободился от земных привязанностей, от земных интересов, желаний всяких, то он пробуждается в высших сферах, наполненных светом. Если в нижних сферах он испытывает всяческие страдания, адские муки, ну, из-за своих привязанностей, надо за это дело как-то его выпороть или нет, как вы считаете? Надо, да? Раз он неправильным путем пошел, он за это дело должен что? Получить по заслугам. А если он расстался с этими плотскими привязанностями, желаниями, интересами, то тогда он пробуждается в высших сферах, наполненных светом, и вместо всяких каких-то там страданий, отсутствия каких-либо удовольствий в нижних слоях, то там он переживает великую радость, покой и удовлетворение. Ну вот кое-что церковники, там сектанты на эти темы говорят, но у них нет четких представлений. Вот их, так сказать, главари разные отказались от этих знаний, вот скажем, взять церковников там христианских, допустим. Знания эти были даны в свое время Христом, но они их уничтожили, эти знания. Почему? Потому что церковной иерархии, церковным начальникам это было непонятно и неприятно. Потому что эти знания, которые давал Христос, они совершенно были как бы приложимы для каждого человека. А начальству поповскому надо было особый статус. Понятно, да? Особый статус. А знания, которые давал Христос, ставили всех на одну, говорится, половицу. Как это требует? И сейчас вон, возьмите, у нас православный, скажем, патриарх от московский, он святейший. А в молитве поется: «Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». Бог-то не святейший, а главный поп святейший. Это как-то мне однажды рассказывал один монах, который, он там 30 лет служил у патриарха, у Петерима Минского, у Никодима этого Санкт-Петербургского. Он как-то мне говорит: «Слушай, — говорит, — Алешенька, ты замечал, вот, у нас в церкви-то Бог святой, а патриарх у нас святейший». Я думаю, действительно, вот это да. То есть там тоже есть мыслящие люди, у них там иногда встречаются. Не все законченные, так сказать. То есть маразм он везде, так сказать, крепчает. Когда душа переходит из физического тела, многие, покидая тело, даже не замечают этого, что они его покинули. Не замечают. Но условия-то новые, и они не могут понять, что это за условия. Некоторым говорят: «Да вы же уже умерли». «Как? Как умерли? Я живой». Да возьмите вот какую-нибудь вещь-то, а вокруг еще физические вещи пока. Человек еще не поднялся повыше. Он пытается схватить, а рука-то проходит, ничего схватить не может. Видишь? С тобой прошла какая-то метаморфоза. И тогда человек начинает задумываться: да, действительно, оказывается, он помер. И тело вон твое лежит. Да это, говорит, вижу, тело-то лежит. Непонятно, чего это оно, вроде бы оно это я, и оно не я. Я вот. То есть люди, которые к этому не подготовлены, для них, конечно, это такая прострация. А некоторые торчат возле трупа годами, пока труп совсем не разложится. Они не могут понять, как это так. Вот оно лежит неподвижно и гниет, а я вроде живой. Это все невежество. Недаром говорят великие, что самое страшное преступление на этой планете – это невежество. От него все остальные преступления. Вон объявление в газетах. 4 ребенка пропало, одного нашли изрезанного, там у него органы повырезали. Вот на днях буквально пишут. И предупреждают, значит, чтобы детей все держали при себе, гласные спускали. А про одного идиота написали, вот, кто, дружко, кажется, рассказывал. Он 20 уничтожил этих девочек. Насиловал, убивал там. Поначалу он как бы испугался, что он делает. А потом пошел в куст, стал приятно этому идиоту уничтожать детей. Видите, до какой степени может дойти разложение сознания? И опять-таки в основе всех этих преступлений лежит невежество. То есть человек не хочет учиться. Вот он поучился в школе, ему наплевать теперь на все остальное. В институт попал, ну хорошо, там чему-то поучился. А чему везде учат? Учит одному единственному – быть хорошей рабочей лошадью. И все. Работать на тех придурков, которые правят этой, скажем, этой страной, там, этой областью, там, понять, этим городом. Рабочие лошади нужны. И все. Учить ничему более серьезному. Власть имущие ни в одной стране мира не хотят людей. Стало быть, отсюда вывод, что этой планетой правят силы зла. Везде. А церковники нам говорят, не есть власти не от Бога, всякая власть от Бога есть. Помните такое выражение у попов там есть? Стало быть, они что? Заодно. Это шайка-лейка. Оказывается, власть-то вся не от Бога. Если до 49-го года у нас сатана тут заправлял всем этим делом, пока его не ликвидировали, наконец-то. Раньше его ликвидировать было нельзя, космический закон не разрешал. А сейчас этого разбойника убрали, ликвидировали. Ну а у него осталось много маршалов и генералов, недобитых. Вот сейчас надо их ликвидировать. А это может сделать только само человечество. Понятно, да? Одного из космических учителей спросили, ну а почему же вот вы не хотите помочь человечеству ликвидировать этих темных, темные силы? Они говорят, а тогда какая ваша заслуга? Вы же сами очень любите темных сил-то. В каждом из вас, в каждом земляне что-то есть от темного, что-то есть от антихриста. Каждый или большой, или маленький, или средний собственник. Эгоист. То есть каждый в той или иной мере сатанист. Раз собственник, значит что? Значит антихрист. Вот сейчас вот у нас на планете царствует дух антихриста. А как антихрист? Это дух собственничества. И все. Вот нищий ходит и олигарх ходит, у которого миллиарды. Оба антихриста. Потому что тот награбил и не хочет ни с кем делиться. И этот хочет таким же олигархом быть, но, понимаете, кто-то что-то не дает ему. Он ничем не отличается от того. Два антихриста. Один ничего не имеет, а другой много. Понятно, да? Всякий, кто соблазнится, об этом сказал Христос. Всякий, кто соблазнится, это будет означать, что он не выдержал испытания. Чем соблазнится? А тем, что вот другой имеет, а я нет, я хотел бы тоже. Понятно, да? То есть на первом месте стоит мотив. Можно ничего не иметь. Но мотив может быть, как у олигарха. А нас судят по мотивам. Вот, скажем, будет великий грешник человек. И все говорят, да какое ему спасение, в какой там рай, его же никуда не возьмут. А у него внутри есть мысль такая, которая его в последнее время, скажем, она у него как бы на первом месте. Ему хочется от этого всего избавиться, от этого безобразия, которым он жил. И он хочет стать святым человеком. Хотя он еще преступник. Понятно, да? Вот по мотивам судит о людях. Захотел человек избавиться, а грехов у него море. Но он захотел избавиться от этого. Вот говорят, вот этот человек полезен для эволюции. А тот, который считает себя святым, а грешки-то у него всегда какие-то есть. Вот о таком Христос как сказал? Кто считает себя первым, там будет последним. Понятно? То есть по мотивам о нас судят. Самый закоренелый грешник, если он решил избавиться от этой своей греховности, серьезно, по-настоящему так, в сердце своем мысль у него такая, не в мозгах, а из мозгов она уже в сердце перешла. Вот такой как раз полезен для космической эволюции. И он будет первым там. Вот формула Христа же надо понимать глубоко. Когда человек переходит из физического мира в тонкий, то он продолжает там жить все той же жизнью, какой здесь жил. Ничего, все свое с собой ношу. Вот это космическая формула. Значит, все, что мы здесь чем занимались, особенно в последние моменты, на чем нас поймало, так сказать, вот это беззубое с косой, да? Вот этим и там продолжаем заниматься. То, как мы жили день за днем, как мы применяли свои таланты и способности, все это остается с нами после перехода, который называют смертью. Точно так же, как качества нашей души, приобретенные нами на земле, никуда не исчезают. Вот каждый из нас чем-то обладает сейчас, какими-то качествами и способностями, да? Ну, когда мы сегодня вечерком ляжем спать, утром встанем, что-нибудь изменится в наших способностях и качествах? Да? Наверное, нет, да? Вот точно так и в тонком мире. Сон, который мы каждый день ложимся спать, называется малой смертью. А когда покидаем физическое тело, это просто большая смерть, настоящая уже. То есть каждый сон – это репетиция перед настоящей смертью. Понятно, да? Наш переход, говорят исследователи, из земной жизни не будет уж слишком отличаться от перехода из одной комнаты в другую. Христос сказал ведь, в доме Отца Моего обителей много. То есть из одной обители, из одного мира перешел в другой. Или как на нашей планете, тут есть представители разных других планет. Но вот им надо здесь пройти какой-то опыт приобрести. Они здесь воплощаются. Так вот, обителей много, а от нас зависит, как мы обставим очередной обитель, в которой окажемся. То есть всю обстановку мы с собой как бы тащим туда, берем. Понятно, да? Всю обстановку. Правда, физическую обстановку мы взять туда никак не можем. Но мы голые сюда пришли, голыми туда уходим. Но зато внутренние способности, какие мы, допустим, здесь приобрели, вот они будут с нами там. Если человек здесь жил и стал каким-нибудь хищником, вот там он примет облик хищника, того или иного. Ну, здесь он грыз других, да? Там он будет настоящим подобным хищником, с пастью, там, с зубами, он будет нападать на кого-то там, если здесь он нападал. Ну, здесь его законы какие-то, тут милицейские, там, полицейские, там, скажем, уголовные сдерживали. А там? Там сдерживать ничто это не будет, но зато он окажется в среде подобных ему, потому что в другое место его не пустят. Вот там уж они погрызут друг друга хорошенько. Понятно, да? То есть работает закон подобия. Подобное к подобному. Точно так, когда вот ученые сейчас вот в конце 20 века открыли торсионные поля. Слышали про них, да? Торсионные поля открыли. Так вот, оказывается, свойство торсионных полей как раз вот это и есть закон подобия. Потому что подобная торсионная энергия привлекается к подобной же торсионной энергии. Вот скажем, если у человека какая-нибудь, ну, допустим, какая-то злая мысль, то она притягивается к такой же злой мысли, которую выпустил другой человек. Понятно, да? И вот если таких людей, озлобленных на одной волне, оказалось 100 миллионов, вот эти все энергии соединились и устроили торнадо в Америке, где развалили несколько городов. Или, скажем, в Бангладеш устроили наводнение. Или в Греции, или Турции, скажем, или в Афганистане где-нибудь устроили землетрясение эти энергии. Понятно, да? То есть, когда их много стало, количество перешло в качество и произвело определенные следствия. Так вот, в обитель переходим в тонком мире, и обстановку, весь интерьер мы там сами уже делаем. Если мы обставим ее красиво, то это будет нашим первым переживанием в момент пробуждения в тонком мире. Если мы наполнили жизнь своей злобой, своей корыстью, ненавистью, там, завистью, там, ревностью и так далее, всякими этими мерзостями, присущими животному царству, то мы либо в этой жизни, либо в следующей встретимся как раз именно вот со всем этим хозяйством, которое мы создали, и сами будем иметь облик вот такой зверюги. И нас там встретят вот эти самые стражи порога, которые мы сами создали. То есть злоба, она предстанет в виде какой-то формы. Ненависть предстанет в виде какой-то формы, какого-то зверюги перед нами. Они будут нападать на нас. Понятно, да, вот эти моменты? Представить, конечно, трудно, какая форма кинется на нас там. Но чем больше было вот всякой формы этой злобы, тем больше будет вот этих хищных разных там этих сущностей искусственных, которых мы создали. Это своего рода, как говорят, биороботы. И они будут нападать на этого. Поэтому в нижних слоях тонкого мира в течение многих тысячелетий несется сплошной дикий вой. Если его услышишь, с ума можешь сойти. Это вот те самые, которые натворили вот это все. Они сейчас там воют от того, что они создали. Дикие, так сказать, крики там и прочее. Вот эти вот. Сверлили где-то там сверхглубокую скважину. А оттуда стали выскакивать какие-то сущности из этих скважин. Они опустили микрофон туда, эти, ну, геологи. Там такой вой записали, жуткий. И если мы наполнили жизнь своей любовью, жертвовали собой ради других, обратите внимание, то есть жертвовать собой ради других, значит, уподобляться Богу. Бог постоянно жертвует. Вот каждому из нас дал часть себя, скажем, вот эту искру. Искру разума, да? Вот поэтому, раз искра разума нам была дана, то и тогда нам, естественно, выдали тела человеческие. У кого искры разума нет, у тех тела животные. Им пока человеческих тел не положено давать. Специально тело изготовили для нас, мы его не готовили. Даже сейчас, когда вот в утробе этой дамской там зреет эмбрион, там плод, да? Женщина участвует, что ли, в том, что там делается? Она совершенно ничего не соображает. Абсолютно. Не мужичок, который там зачинал это, не она, тоже ничего не знает, что там делается. Кто там создает это плывет, это дитё? Даже не знает вообще, что родиться-то. Не дай бог урод еще какой-нибудь. Так вот, если мы наполняли жизнь своей любовью, жертвовали собой ради других, то любовью будет и нам отплачено, когда мы войдем в тонкий мир. Поэтому самое высшее, чем человек должен здесь заниматься, чтобы себя воспитывать, это бескорыстие. Потому что от всей собственности на этом мире все беды в этом мире. Но смотри, сколько идиотов помешано на том, чтобы побольше взять, побольше в себе натащить, побольше им обладать, да? И все гребут до себя. Понятно, да? Вот это главное сумасшествие, главное помешательство. До себя. Если человек от этого все откажется, будет бескорыстным существом, вот только этим он уподобится Богу. И все. То есть человек считает, вот нам же в аренду дали с вами, вот ментальное тело дали, которым мы мыслим с вами здесь. Тонкое тело нам дали, эфирное тело дали, и физическое. Все дано нам в аренду. А ведь большинство людей себе это присвоили, считая, что это все мое. Присвоили потом все, что вокруг, все, что можно схватить, притащить к себе. Все, что можно украсть, так сказать, кого-то обмануть. Нахапать как можно больше. И присвоить. Да? Вот, допустим, человек миллиард долларов там нагреб. А если взять вот эти все эти доллары, скажем, посмотреть, они же из чего состоят? Из молекул. Ну, доллары все представляют, представьте себе, все состоят из молекул, да? Вот если взять доллары и превратить в молекулы, можно их схватить и присвоить? Ну, оказывается, на молекулярном уровне ничего присвоить уже нельзя. Объединились эти молекулы в бумажку, из нее состряпали там при помощи краски доллар, вот это уже можно присвоить. Так ведь, да? Не маразм ли это? То есть мы, оказывается, ловим форму только. А содержание, суть, нам никак не принадлежит. Атомы не принадлежат же, из которых стоит бумажка, это долларовая, нет? Атомы нет. Молекул тоже нет. А вот когда они объединились в бумажку, мы почему-то посчитали, что это наше. Что это мое. Вот когда расковыряли там вот эти проходы в этой великой пирамиде, да? Вон пирамида у нас, видите, там в Египте. Залезли туда и обнаружили там, в этой в камере, которую назвали ее царской вроде бы, там стоит саркофаг. Ну и этих горе-ученых, конечно, западных, поразило то, что нету костей. Что ж такое, как же так? По идее, они ждали, что там полно будет каких-то костей, а костей там нету. В чем смысл пустого саркофага в этой великой пирамиде? Вот Кэсси спросили по этому поводу, кто-то из ученых. Они не могут понять, почему там такая огромная пирамида построена, Хеопса, Хеопс был, так сказать, этот, как его, кто он был? Фараон был, да. Царь там, скажем, император египетский. Да. Так вроде бы приписали, что это его пирамида. На самом деле она к нему никакого отношения не имеет. И вообще эти пирамиды, вот, особенно три огромные эти пирамиды, их строительство началось не то, как вот эти вот горе-ученые называют, там где-то 10 тысяч лет назад. Нет, они 200 тысяч лет на строительство их началось. 200 тысяч лет назад. Это вот тот момент, когда вот будете внимательно почитайте космические легенды Востока, там как раз вот эта цифра указана. Центр был тогда, духовный центр планеты, был в Атлантиде. А когда они занялись черной магией, атланты, то силы света оттуда удалились на появившийся в то время материк Африки. Он из воды стал океанов подниматься. Атлантида исчезала, а появлялись новые материки. Это появлялись вот Южная Америка, Северная Африка. И духовный центр планеты перенес центр своей дислокации в Египет. Понятно, да? 200 тысяч лет назад это было. Поэтому они там стали строить вот эти пирамиды, для того, чтобы они потом нашим невеждам какие-нибудь знания донесли. Ну и последний был потоп 12 тысяч лет назад, когда остатки Атлантиды, то есть остров довольно большой, который был в Атлантическом океане, был уничтожен духами стихий. В связи с тем, что атланты и там, на остатке уже вот этого, этой своей Атлантиды, на этом острове, тоже занялись черной магией. То есть черные маги, они уничтожили огромный материк, который простирался от Южного до Северного полюса, захватывал вот весь Атлантический океан, да, весь буквально, часть вот материка Южной и Северной Америки, часть Африки, но тогда пока еще ни Африки, ни Америки в том виде, как сейчас есть, их не было, были только части. Они вот этот материк сначала развалили 800 тысяч лет назад на несколько огромных островов, потом 200 тысяч лет опять огромную катастрофу устроили. И 12 тысяч лет назад, это когда они вообще, атланты, уничтожили остатки своего существования. Вот 12 тысяч лет назад окончательно сформировалась у нас Европа, европейский вот этот вот кусочек Евразии. Ну и остальные материки уже оформились. Вот с того времени никаких изменений практически в географии материков не было. Так вот, в чем смысл пустого саркофага, который оставили космические учителя в этой огромной великой пирамиде? А смысл пустого саркофага в том, что время, когда люди все будут знать, что смерти больше нет. Ну то есть, до какого-то времени силы тьмы всем нам вешали лапшу на уши, что якобы мы живем один раз. Да? Помните? Один раз живем, понимаете, и все, а потом от нас куча навоза и лопух вырастет на этой куче. Да? Ну, попы там, правда, нам подсказывали, что, мол, да нет, там это, Господь Бог нас куда-то в резервацию, это судного дня там будет нас хранить, в этой тюряге держать. Вот такой бред нам. Потом эти все тела воскреснут физически, да? А мы же ходим все по трупам, везде трупы, вся земля зашевелится. И трупов будет восставших. Места не будет где встать тогда, да? Чувствуете, попы нам какую? Предсказывает жуткую участь. Друг друга затопчем опять. Тоже за это же время тут уже миллионы, миллиарды померли, миллиарды снова родились, да? А на самом деле никаких вот подобных воскресений не будет. Это никому не нужно. И Бога представлять в виде такого дурака, как нам церковники пытаются его преподнести, такого Бога в космосе нет. И в нашей Солнечной системе тоже нет таких. Тут князь тьмы со своими помощничками поработал, хорошо, внушая нам, так сказать, вот эти мерзости. Конечно, если все рассмотреть это с другой точки зрения, то есть с духовной и, как говорится, номинальной точки зрения, с сущностной точки зрения, не тела воскреснут, а люди духовно воскреснут. Вот если духовное воскресение будет у всех, вот это другое дело. Такое действительно будет. Но никакие не тела. Воскрешение этих тел никому не нужно. Это все искажение, извращение вот тех представлений. То есть наступит время, предсказывал вот Эдгар Кейси, наступит время, когда землянам, ну, естественно, князь тьмы будет ликвидирован, да? Черная иерархия тоже будет терять свои позиции, сейчас она теряет эти позиции. Вот. То нам тогда будет дана, то есть всему человечеству будет дана понятная интерпретация смерти. Ну вот вчера, если вы смотрели, целый день там это РЕН-ТВ показывал день фантастических историй. Да и каждый день, так сказать, там Дружко, там и ОРТ, там и прочее, СТБ, РЕН-ТВ нам показывают на эту тему разные, так сказать, эти вещи. И ученых приперли уже к стенке. И они вынуждены признать, что, оказывается, смерти-то нет. Не все, конечно. Те, которые находятся еще под мохнатой лапой этих банкиров, вот, те еще не хотят верить, что смерти-то нет. Им указание такое не дали эти главари. Понимаете? Из комитета 300 и из транснациональных банков. А там кто заправляет? 300 семей наиболее кого? Чего? Оттуда вот, да. Из этого самого. Иерушалайма. Ну, и им тоже придется, наконец-то, признаться в преступлениях жутких. Да, вот пророчество Кейси действительно сбывается, поскольку в последние годы стали появляться общения, их много, о так называемых перевоплощениях, об околосмертных, так сказать, там всяких состояниях и так далее, и так далее, о клинических смертях и потом возврате оттуда. Или возьмите, скажем, тоже доктор Монро, его институт разума в Америке. Там тысячи исследований тонкого мира вот этим институтом уже. Он даже, этот Монро, директор института, разработал специальную методику, как можно выйти в тонкий мир, как там не заблудиться, потому что тонкий мир на более огромен, так сказать, там десятки, тысячи раз, понимаете, чем наш физический. Как там не заблудиться, как там вернуться обратно, куда ты там попадаешь, в те или иные места, там, скажем. Все это он уже описал. Сейчас он из тонкого мира руководит своим институтом в Америке. Ну, вот Роберт Монро, слышали о нем, да? Вот вышло его 3 книжечки. Доктор медицины, вот один американец, профессор психиатрии. Как-то рассказывал студентам на одном из курсов психологии о том, как он 8 минут был в состоянии клинической смерти. Обычно считается там, ну, 7 минут максимум, да? И мозги уже разлагаются. А оказывается, можно быть и многие месяцы, и даже годы, оказывается, в состоянии такой клинической смерти. А потом вернулся обратно и как ни в чем не бывало. Ну, название-то попридумывали разных, да? У нас же, это особенно на Западе, там любят ярлыки разные клеить. Так он, когда вот рассказывал студентам, а к нему один студент подходит и говорит, а вот со мной тоже был. И потом оказалось, что в Америке где-то к 80-м годам насчитывалось порядка 8 миллионов этих американцев, только одних, которые выходили в тонкий мир и при помощи методов реанимации их обратно возвращали. И они все это что-то рассказывали. 8 миллионов. Ну пусть в Америке там 260 миллионов живет, там, скажем. Но если взять это официально 8, ну пусть даже неофициально еще там 10 миллионов, да? Ну посчитаем, 10 миллионов, это уже процент приличный от американцев. А вот доктор Моуди, они все тоже вот в это время жили. И Монро, и Моуди. Вот тот тоже заинтересовался. Книжечка он лежит его, «Жизнь после смерти». Вот Монро исследует 1000 случаев, он где-то порядка 30 тысяч там случаев исследовал клинической смерти и возврата обратно этих людей. Вот он пришел к выводу, что когда человек умирает, достигает момента максимально физического, значит, вот ощущение, что надо ему покидать тело, он слышит, как врач объявляет его умершим. Но это те случаи, когда дело имеешь с врачами, они тебя, так сказать, ну, прирезали там, да, бывает. А бывает так, что это врач хочет спасти, а не может, да? Либо сам зарежет больного. Вот. Недаром высшая сила называет нашу медицину помощником могильщиков. Силы света называют наших врачей. Почему? Потому что, ну, коль человечество вот ведет такой безобразный образ жизни, то такая медицина должна быть безобразна. Ну, согласно закону подобия, согласно закону кармы. Подобное к подобному, да? Если человек безобразный образ живет, значит, медицина хорошая ему не надо. Получай на тебе вот. За что боролся, на то и напоролся, как говорят в народе. Человек начинает слышать неприятный шум, громкий звон, скажем, жужжание, одновременно с этим ощущает сам, как вот очень быстро движется по какому-то длинному темному туннелю или какой-то трубе там и так далее. Потом обнаруживает себя за пределами физического тела. Но, к сожалению, в непосредственной близости от этого тела он себя обнаруживает. Обратите внимание, момент интересный. Покидает тело, летит по какому-то туннелю, прилетел. Светло, все хорошо. Оказывается, он рядом с телом, вон оно. Лежит рядом. И врачи там вокруг него носятся, пытаются его оживить. Вот с этого выгодного положения человек наблюдает за попыткой реанимации. И замечает, что оказывается у него есть другое тело. И то ему совершенно не нужно. Да? Здорово, да? И совсем не хочется ему туда возвращаться. Некоторых обратно посылали, они говорят, ой, да не хочу я. Но они вдруг оказывались, никакие не хочу, на это дело не действовал. Потом начинаются разные события. К этому человеку приходят какие-то другие существа, помогают ему. Мельком видит людей близких, то есть умерших родственников, друзей. А часто перед этим человеком появляется существо из света. Порой оно сияет ярче солнца, это существо. Каких прежде человек не встречал. Но она настолько любящая и заботливая, что человек буквально тает вот в лучах этой любви. Вот такое это существо общается с ним, без всяких слов. Просит его пересмотреть всю только что прожитую его жизнь. Со всеми безобразиями, со всеми, так сказать, там, хорошими местами и так далее. Помогает ему, когда человек все это не может вспомнить. Все абсолютно, до мельчайших деталей. Всю панораму жизни. Но на первом месте стоит, конечно, панорама главных событий. А затем человек обнаруживает, что, оказывается, он должен еще вернуться опять сюда. Что время настоящей смерти у него не пришло. В этот момент он сопротивляется, он не хочет опять залазить в это тело. Тем более его там попортили. Либо в аварии в какой-нибудь, либо болезнью какой-нибудь, либо врачи резали, не дорезали, да? То есть он испытал необычные переживания, очень приятные переживания, совершенно невыразимые, вот связанные с тонким миром. И возвращаться ему совсем не хочется в этот скафандр. Его переполняют сильные чувства радости, любви и покоя. Однако, несмотря на свою установку, на свое нежелание возвращаться, он каким-то странным образом воссоединяется со своим телом, продолжает здесь физически жить. Но теперь его мировоззрение коренным образом меняется. Он знает, что, оказывается, никакой смерти нет, что бояться ему совершенно нечего. И для того, чтобы там чувствовать себя хорошо, ему теперь приходится полностью менять свое отношение к жизни, культивировать у себя любовь и так далее, и так далее. Но если он пытается рассказать о том, что он испытал, ну, окружающим, да, окружающих не все в порядке с этим делом, но то он испытывает затруднения. Про него начинает говорить, что у него что-то с крышей не в порядке. Поехала она куда-то. Хотя на самом деле поехала у всех этих окружающих, давно при том. Понимаете? В силу чего? В силу махрового невежества, коллективного невежества. Естественно, он попытался раз-другой над ним смеются, он перестает тогда рассказывать этой толпе окружающих и своим родственникам, и на работе, и где угодно. Понимаете? Но зато это переживание необычно оставляет глубокий след в его жизни и совершенно меняет отношение как к физической жизни, так и к так называемой смерти. Ну, вот в этой книжечке, это я вам вот из нее как раз, здесь много таких моментов, где описывается путешествие тех или иных людей в тонком мире. Вот один доктор медицины, в тот момент он был студентом 20 лет, он вдруг от пневмонии помер, но планировал стать доктором медицины, как раз перед Новым годом, Рождество там что ли. В больнице его увезли. И вдруг на тебе. Он вышел из тела, поскольку в теле существовать больше не мог. Тело заболело сильно. Пневмония. И рядом с телом стоит. А его ж там стол накрытый ждет. И он же планировал быть доктором медицины. В институте учился уже, все. А тут он в полной прострации, сильный страх его. Как же так? Там друзья ждут. Доктор медицины планировал быть, а он тут стоит. Рядом с телом, которое стало трупом. Представьте себе человека в таком состоянии. Ужас, замешательство. Видит тело, завернутое в простыню. Рука, свисающая из-под этой простыни. А на ней он видит кольцо, свое родное, любимое, в этой руке. А на кольце там гравировка, что он принадлежит к студенческой организации, вот этого университета. Он не мог поверить, что с ним произошло такое. Я предполагал стать выдающимся врачом. Я собирался замечательно отпраздновать Рождество со своей семьей. Теперь я больше никого из них не увижу. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, удрученным и испуганным. Представляете, человек жил, так сказать, вот такими интересами, ему совершенно плевать было там на какой-то там тонкий мир, что это такое, смерть какая-то, а вдруг начал помер. Он понял, что находится в очень опасном состоянии. Он безуспешно пытался соединиться со своим физическим телом. Попытался сдернуть с тела простыню, а рука-то проходила сквозь это тело, она же совершенно для тонкой материи, наша физическая вся прозрачная, такая совершенно не имеет никакого. Понимаете? Представьте себе, ты сейчас находишься в своем физическом теле, а через мгновение ты уже за его пределами. И ты можешь видеть это тело, но ты больше не являешься частью его. Оно мертвое, но ты-то не мертв совсем. Видеть этот труп, лежащий на кровати, сознавать, что ты находишься не в аду и не в раю, о котором попы там все время болтают. Сознавать, что не можешь контактировать своим собственными собратьями-людьми. Вот этот доктор медицины. У меня было ощущение полнейшей изоляции. Это было ужасно. И в тот момент, когда страдания его от этого стали невыносимыми, комната стала наполняться светом. И доктор сначала подумал, что в больничной палате решили прибавить побольше света. Но оказывается, свет продолжал усиливаться, пока не стал настолько ярким, что это было практически невозможно описать словами. Если бы одновременно вы включили миллион сварочных аппаратов, то у вас бы появилось слабое представление об интенсивности этого света, который появился. Ну, вы знаете, как сварка. Все же видели, как она. Сразу после появления этого света изнутри самого тела вот этого студента послышался голос невообразимой силы. «Встань!» — сказал этот голос внутри его скота. «Ты находишься в присутствии Сына Божьего». Из этого блестящего света вышло самое поразительное существо из всех когда-либо виденных мной, рассказывает доктор Ричи. Больничные стены полностью исчезли. Я увидел каждую мельчайшую подробность своей жизни, начиная со своего рождения, заканчивая своими 20 годами. Ему как раз был 20. Ни одна деталь не была упущена. Вы можете представить, что видите каждую мельчайшую подробность своей жизни глазами, например, кого-то из ваших близких там и так далее, и так далее. Вот точно так он видел свою жизнь. С этого начинается история о том, насколько нравоучительным и сильным должно быть вот такое переживание. Просмотр жизни – это неотъемлемая часть послесмертного переживания для каждого человека. То есть каждый будет просматривать свою жизнь обязательно. И тут сам человек переживает, вот в тот момент, когда все это просматривает, он переживает все свои безобразия тут же. Не когда-то ему там назначат, там черти на сковородке будут жарить, а прямо тут же. Ну и так далее. Так, все.